Вальтер Скотт, Уоверли или 60 лет назад. Заглавие настоящего сочинения было предметом серьезного и глубокого обсуждения, какого требуют от солидных людей вопросы первостепенной важности. Немало труда потрачено мною на выбор первого, главного названия. Если бы я захотел последовать примеру предшественников, мне стоило только выдернуть из английской истории или топографии любое громкое и благозвучное имя и окрестить им мой рассказ и самого героя. Но, увы, если бы я избрал рыцарское прозвище вроде Говард, Мордаунд, Мортимер, Стэнли или более нежное и чувствительное Бельмор, Бельвиль, Бельфильд, Бельграф, читатель ничего не ждал бы от меня, кроме тех пустых россказней, которые в последние 50 лет обыкновенно прикрываются подобными именами. Смиренно признаюсь, что я слишком мало надеюсь на собственные силы, чтобы без нужды вступать в борьбу с установившимися понятиями. Поэтому я, как рыцарь-новобранец, с белым щитом придал своему герою Уоверли имя, ничем не запятнанное, не вызывающее в памяти ни худа, ни добра, пока читатель сам не помянет его тем или другим. Но второе, дополнительное заглавие затруднило меня еще гораздо больше, так как оно, как бы ни было коротко, обязывает автора известным образом обставить свое творение, обрисовать типы и расположить события. Если бы, например, я поставил в заголовке «Уоверли. Повесть минувшего», не вправе ли каждый читатель тотчас вообразить себе замок, нечто вроде Удольфского, которого восточное крыло давным-давно необитаемо, а ключи от него потеряны, либо верено на хранение престарелому дворецкому или ключнице, которая, в свою очередь, около половины второго тома дрожащими стопами провожает героя или героиню во внутренность разрушенных покоев. Разве завывание филина и трескотня сверчка уже не раздавались бы с самой первой страницы? И после этого разве простое чувство приличия позволило бы мне самому внести в эту повесть хоть одну оживленную сцену, занимательность которой не зависела бы ни от балагурства какого-нибудь верного слуги, ни от разглагольствований героини субредки, передающей кровавые и страшные легенды, слышанные ею на кухне? Или, положим, я бы назвал свою повесть «Уоверли. Роман с немецкого». У кого же не хватит разума догадаться, что тут будет развратный аббат, деспотический герцог, таинственные и хитрые комбинации франмасонов и иллюминатов с обычной обстановкой черных капюшонов, пещер, кинжалов, электрических машин, трапов и потайных фонарей? Или опять «обозначь я на своей книге чувствительная повесть», это был бы уже верный знак, что героиня снабжена необычайным обилием белокурых кудрей и арфою, невинную усладу одиночества, которую, однако же, она ухитряется всегда захватить с собою из замка в хижину, хотя сама нередко бывает вынуждена при этом выскакивать из окна верхнего этажа и скитаться по большим дорогам одна-одинёхонька, либо в сопровождении пухлой поселянки, простонародный язык которой ей совершенно непонятен. А если бы я назвал Уоверли «повестью современных нравов», разве бы ты не потребовал от меня, благосклонный читатель, блестящего очерка модного света, скандальных анекдотов, прозрачно затушеванных, но чем скоромнее, тем лучше? Героиня из Гросвенор-сквера, а герой — член модного клуба с целую фалангой второстепенных деятелей из фешенебельной среды аристократических кварталов Лондона. Я бы еще долго мог доказывать необыкновенную важность заглавия, обнаруживая при этом свои обширные познания в том, из каких снадобий изготовляются всевозможные сорта романов и повестей. Но довольно. Не хочу долей мучить нетерпеливого читателя, без сомнений уже сгорающего желанием узнать, на какой сюжет пал выбор писателя, столь глубоко изучившего все отрасли своего искусства. Итак, относя эпоху своего рассказа за 60 лет до настоящего 1 дня ноября 1805 года, я прошу читателей понять, что на предлагаемых страницах они не найдут ни рыцарского романа, ни очерка современных нравов. Мой герой не носит железо ни на плечах, как вон и дни, ни на каблуках, как теперешние щеголи Бонд-стрита. А героини мои не облечены ни в пурпур, ни в покрывало, и даже не блистают той первобытной наготой, которую мода сделала обязательную для посетительниц современных сборищ. Из такой постановки проницательный критик может усмотреть, что предметом моего рассказа будут скорее люди, нежели нравы. Чтобы быть занимательной, повесть нравов должна происходить или в глубокой древности, внушающей уже почтение, или же служить верным изображением таких картин, которые совершаются перед нашими глазами и интересуют нас именно своею новизной. Таким образом, и кольчуга наших предков, и опушённое мехом пальто наших щеголей могут по весьма различным причинам, но с одинаковым успехом, украсить фигуру воображаемого лица. Но кто же, радеющий об эффектности костюма своего героя, добровольно оденет его в придворное платье времен Георга II, без воротничков, с широкими рукавами и низкими прорезями для карманов? Тоже можно сказать в пользу готической залы с полумраком расписных стекол в окошках, с высокой мрачной крышей, массивным дубовым столом, уставленным кабаньими головами, с ветками розмарина, с фазанами, павлинами, журавлями, лебедями. Все это выходит очень живописно в фиктивном рассказе. Немалого эффекта можно ожидать также от оживленной картины новейшего праздника из числа тех, которые ежедневно описываются в одной газете под рубрикой «Зеркало моды». Как же сравнить любое из этих описаний с торжественной чинностью пиршеств, справлявшихся 60 лет тому назад?